6. Каков источник наших истинных знаний о первосозданном мире и насколько он отличен от науки? Откуда святой Григорий Синаид знает, что происходит со спелыми фруктами в раю, и почему естественные науки не могут такого обнаружить? Так как вы любите святых отцов, то, думаю, уже знаете ответ на этот вопрос. Все же я изложу ответ, основанный не на моих рассуждениях, а на неоспоримом авторитете святого отца высочайшей духовной жизни, преподобного Исаака Сирина, который говорил о восхождении души к Богу на основании собственного опыта. Описывая, как душа восхищается при мысли о будущем веке нетления, преподобный Исаак Сирин пишет: «И отсюда уже возносится умом своим к тому, что предшествовало сложению мира, когда не было никакой твари, ни неба, ни земли, ни ангелов, ничего из приведенного в бытие, и к тому, как Бог по единому благоволению своему внезапно привел все из небытия в бытие, и всякая вещь предстала пред Ним в совершенстве». Вот видите, святой Григорий Синаид и другие святые отцы высочайшей духовной жизни постигали первозданный мир, будучи в состоянии божественного созерцания, которое находится за пределами естественного знания. Сам святой Григорий утверждает, что 8 главных предметов созерцания в состоянии совершенной молитвы – суть следующие. Бог, чин и стояние умных сил, составление видимых вещей, домостроительство снисшествия слова, всеобщее воскресение, страшное второе Христово пришествие, вечная мука и Царствие Небесное. Для чего бы ему составление видимых вещей включать с другими объектами божественного созерцания, относящимися к сфере богословских знаний, а не науки? Не потому ли, что существует такой аспект и состояние творений, который находится вне сферы научных знаний и может быть увиден, как и сам преподобный Исаак Сирин видел, Божие творение в созерцании по милости Божией? Объекты этих созерцаний, учит святой Григорий, ясно созерцаемые и признаваемые, стяжавшими благодатью полную чистоту ума. В другом месте преподобный отец Исаак Сирин ясно описывает различие между естественным знанием и верой, приводящей к созерцанию. Ведение, натуральное знание, есть предел естества и охраняет его во всех стезях его, а вера совершает шествие свое выше естества. Ведение не отваживается допустить до себя что-либо разрушительное до естества, но удаляется от этого. А вера без труда дозволяет и говорит: «На аспида и василиска наступиши, и попереши льва и змея». Многие, по вере, входили в пламень, обуздывали сожигающую силу огня и невредимо проходили посреди его, и по хребту моря шествовали, как по суше. А все это выше естества, противно способам ведения, и показало, что суетно оно во всех способах и законах своих. Видишь ли, как ведение сохраняет пределы естества? Видишь ли, как вера восходит выше естества и там пролагает стези своему шествию? Сии способы ведения 5000 лет, или несколько меньше, или свыше сего управляли миром. И человек нисколько не мог подъять головы своей от земли и сознать силу Творца своего, пока не воссияла вера наша и не освободила нас от тьмы земного делания и суетного подчинения после тщетного парения ума. Да и теперь, когда обрели мы невозмутимое море и неоскудеваемое сокровище, снова вожделеваем уклониться к малым источникам. Нет ведения, которое бы не было в скудости, как бы много ни обогатилось оно, а сокровищ веры не вмещают ни земля, ни небо. Теперь вы понимаете, какова ставка в споре между святоотеческим пониманием книги бытия и эволюционным учением. Последнее пытается понять тайны Божьего творения посредством натурального знания и мирской философии, не допуская даже, что в этих тайнах есть что-то, что ставит их вне возможности этого знания. А книга «Бытия» – это повествование о Божьем творении, увиденном в божественном созерцании Боговицы Моисеем, а увиденное им подтверждается и опытом позже живших святых отцов. И хотя откровенное знание выше натурального, все же мы знаем, что не может быть противоречий между истинным откровением и истинным натуральным знанием. Но может быть конфликт между откровением и человеческой философией, которая часто ошибочна. Таким образом, нет несогласия между знанием о творении, содержащимся в книге «Бытия», как оно толкуется нам святыми отцами, и правдивыми знаниями о твари, приобретаемыми современной наукой через наблюдение. Но, конечно, существует неразрешимый конфликт между знанием, содержащимся в книге «Бытия», и пустыми философскими спекуляциями современных ученых, не просвещенных верой, о состоянии мира в течение 6 дней творения. При том, что между книгой «Бытия» и современной философией существует подлинный конфликт. Если мы хотим знать правду, мы должны принять учение святых отцов и отвергнуть ложные мнения философов от науки. Мир настолько заражен суетной современной философией, выдающей себя за науку, что даже очень немногие православные могут или хотят исследовать этот вопрос бесстрастно и выяснить, чему в действительности учили святые отцы, а затем принять святоотеческое учение, даже если оно представляется совершенной глупостью тщетному мудрованию мира сего. Относительно истинно святоотеческого ведения первозданного мира, думаю, что я вам достаточно показал этого ведения, которое с первого взгляда кажется удивительным для православного христианина, чье понимание книги «Бытия» замутнено современной научной философией. Самым удивительным является, вероятно, то, что святые отцы понимали текст Священного Писания, как написано, и они не позволяют нам толковать его свободно или аллегорически. Многие современно образованные православные привыкли связывать такую интерпретацию с протестантским фундаментализмом и боятся, что их сочтут наивными, умудренные философы науки. Но ведь ясно, с одной стороны, насколько глубже истинно отеческое толкование по сравнению с таковым фундаменталистов, которые никогда не слышали о божественном созерцании, и чье истолкование лишь иногда случайно совпадает со святоотеческим. А с другой стороны, насколько глубже святоотеческое толкование, чем то, которое некритически воспринимает спекуляции современной философии, как будто это истинное знание. Современный православный христианин может понять, каким образом нетленность первозданного мира находится вне компетенции научных исследований, если он рассмотрит факт нетленности, как он представляется через Божие действие даже в нашем нынешнем тленном мире. Мы не можем найти более высокого проявления этой нетленности, чем у Пресвятой Божией Матери, о которой мы поем «Без истления Бога Слово росшую, сущую Богородицу Тя величаем». Богородичны наших православных богослужений наполнены этим учением. Святой Иоанн Дамаскин указывает, что в двух отношениях это нетление находится вне законов природы. А что без Отца – это выше естественных законов рождения, а что безболезненно – это выше закона рождения. Что сказать православному, когда современный неверующий под влиянием современной натуралистической философии настаивает на том, что такое нетление невозможно, и требует, чтобы христиане верили только в то, что можно доказать или наблюдать научно? Не держаться ли ему своей веры, которая есть откровенное знание, несмотря на так называемую науку и ее философию? А псевдоученому он скажет, что не иначе знает или понимает этот акт нетленности, как сверхъестественные дела Божии. Что же мы с колебанием верим в истину о состоянии творения до Адамова падения, если убеждены, что, как святые отцы нас учат, есть нечто вне компетенции научных исследований и знаний? Принимающие эволюционное учение в отношении творения до преступления Адама и отвергающие таким образом святоотеческое учение только приготовляет путь в собственной душе и в душах других к приложению эволюционного и других псевдонаучных теорий и ко многим другим аспектам православного учения. Мы слышим сегодня многих православных священников, которые говорят: «Наша вера во Христа не зависит от того, как мы интерпретируем книгу Бытия. Можешь веровать, как хочешь». Но как это может быть, чтобы наше небрежение в понимании одной части Божьего откровения, кстати, тесно связанного с Христом, вторым Адамом, который воплотился, чтобы возвратить нас в первоначальное состояние, как может быть, чтобы наше небрежение в понимании одной части Божьего откровения не повело к небрежению в понимании всего учения Православной Церкви? Не напрасно святой Иоанн Златоустый тесно связывает правильное и строгое истолкование Священного Писания, конкретно книги Бытия, с правильностью догматов, насущно необходимых для нашего спасения. Говоря о тех, кто истолковывает книгу Бытия аллегорически, он пишет: «Но мы, прошу, не станем внимать этим людям, заградим для них слух наш, а будем веровать Божественному Писанию. И, следуя тому, что в нем сказано, будем стараться хранить в душах своих здравые догматы, а вместе с тем и вести правильную жизнь, чтобы и жизнь свидетельствовала о догматах, и догматы сообщали жизни твердость. Если мы, живя хорошо, будем не родить о правых догматах, не можем ничего приобрести для своего спасения. Если хотим мы избавиться от гиены и получить царство, то должны украшаться тем и другим, и правотою догматов, и строгостью жизни». Есть еще один вопрос, касающийся состояния первозданного мира, который может у вас возникнуть. А что эти миллионы лет существования мира, которые наука знает как факт? Мое письмо уже слишком длинно, и я здесь не могу обсуждать этот вопрос. Но если хотите, в другом письме могу рассмотреть и его, включая радиоуглеродный метод и другие абсолютные системы датирования. Привести вам мнение всеми признанных ученых и показать, что эти миллионы лет тоже вовсе не факт, а опять философия. Сама эта идея не возникала до тех пор, пока люди под влиянием натуралистической философии не начали верить в эволюцию. А раз эволюция – это правда, то и миру должно быть миллионы лет. Так как эволюцию никогда не наблюдали, то она мыслится только при предположении, что бесчисленные миллионы лет могли вызвать процессы, слишком мелкие, чтобы современные ученые их наблюдали. Если вы исследуете этот вопрос объективно и беспристрастно, отделяя подлинное доказательство от предположений и философии, то, я думаю, увидите, что нет фактических данных, которые бы заставили нас считать, что Земле более 7500 лет. Взгляды на это полностью зависят от философского отношения к творению. Подводя итог обзору святоотеческого учения о первозданном мире, не нахожу ничего лучшего, как выписать божественные слова святого отца, который настолько просиял в молитве, что его третьего вся православная церковь называет богословом. Это святой Симеон, новый богослов. В своем 45-м слове он говорит от святоотеческого предания, а также, вероятно, из собственного опыта следующее. «Бог вначале, прежде чем насадил рай и отдал его первозданным, в 5 дней устроил землю и что на ней, и небо и что в нем, а в 6-й создал Адама и поставил его господином и царем всего видимого творения». Рая тогда еще не было, но этот мир бысть от Бога, как бы рай некий, хотя вещественный и чувственный. Его и отдал Бог во власть Адаму и всем потомкам его. И насадил Господь Бог рай в Эдеме, на востоке. И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, с разными плодами, которые никогда не портились и никогда не прекращались, но всегда были свежи и сладки и доставляли первозданным великое удовольствие и приятность. Ибо надлежало доставлять и наслаждение нетленное оным телам первозданных, которые были нетленные. Адам был создан с телом нетленным, однако ж вещественным, а не духовным еще, и поставлен Творцом Богом, как царь бессмертный над нетленным миром, не только над раем, но и над всем творением, сущим под небесами. После преступления Адама не проклял Бог рая, а проклял лишь всю прочую землю, которая также была нетленна и все произращала сама собою. Тому, кто сделался тленным и смертным по причине преступления заповеди, по всей справедливости надлежало и жить на земле тленной, и питаться пищей тленную. Затем и все твари, когда увидели, что Адам изгнан из рая, не хотели более повиноваться ему, преступнику. Но Бог сдержал все эти твари силою своею, и по благоутробию и благости своей не дал им тотчас устремиться против человека, и повелел, чтобы тварь оставалась в подчинении ему, и, сделавшись тленную, служила тленному человеку, для которого создана, с тем, чтобы, когда человек опять обновится и сделается духовным, нетленным и бессмертным, и вся тварь, подчиненная Богом человеку в работу ему, освободилась от всей работы, обновилась вместе с ним и сделалась нетленную и как бы духовную. «Не подобает телам людей облекаться в славу воскресения и делаться нетленными, прежде вся тварь сотворена нетленную, а потом из нее взят и создан человек. Так надлежит и опять, прежде всей твари сделаться нетленную, а потом обноситься и стать нетленными и тленным телам людей». Да будет снова весь человек нетленен и духовен, и да обитает в нетленном, вечном и духовном жилище. Видишь, что вся эта тварь вначале была нетленную и создана Богом в чине рая, но после Богом подчинена тлению и покорилась суете человеков. Познай также и то, что это за прославление и светлосиянность твари будет в будущем веке? Ибо когда она обновится, то не будет опять такой же, какой была создана в начале, но будет такой, каким, по слову божественного Павла, будет наше тело. Вся тварь по повелению Божию имеет быть по всеобщем воскресении не такую, какую была создана, вещественную и чувственную, но имеет быть пересоздана и соделаться неким невещественным и духовным обиталищем, превысшим всякого чувства. Может ли быть более ясное учение о состоянии первозданного мира до преступления Адама?